Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. Завтра отдание праздника Троицы, который продолжался эту неделю, однако праздник Троицы в каком-то смысле не заканчивается никогда. Господь дает откровение о себе, об отношениях между лицами Троицы, и это отношение любви. И хотя человеку невозможно во всей полноте достичь такого уровня, конечно, все же мы призваны именно к таким отношениям и к такой любви, и не только внутри своей семьи, но и ко всем людям. Через два дня мы вступаем в Петров пост. У каждого поста есть свой смысл. Пост ведь сам по себе не самоцель, а только инструмент достижения цели. Петров пост заканчивается 12 июля, в день памяти апостолов Петра и Павла. Им он и посвящен. Очевидно, что в их лице нам дается для осмысления какой-то образец. Но они на весь мир известные люди, и они из другой эпохи. Что в их служении может быть актуально для нас? Какими они были? Они ведь очень разные. Однако есть что-то важное, что их объединяет. На связи с нами историк, богослов, священник Тимофей Китнис. Отец Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, действительно, жизнь этих двух замечательных людей, которых церковь именует первоверховные апостолы, чрезвычайно и интересна, и сами люди по себе, и тот, и другой – вы это совершенно правильно заметили, они одновременно и похожи, и не похожи. Ну, начнем с того, что у них, так скажем, абсолютно разный социальный статус. Когда призывается апостол Петр, его призывает лично Христос. И очень, кстати, интересно, сам призыв происходит, да? Апостол Петр по профессии рыбак, так скажем, потомственный рыбак, и отец у него тоже рыбак. Он рыбачит, и вместе со своим отцом в это время Христос подходит и говорит ему: «Следуй за мной». И вот очень удивительно, мы ничего не знаем о жизни Петра практически до вот этого призыва, но видим очень интересный момент. Он тут же бросает сети, и тут же идет за ним. То есть он не говорит: «Давай, я сейчас вот только-только вот что-то вот закончу, сейчас помогу моему отцу и пойду тебя послушаю». Нет, моментальная реакция. Удивительно, как будто вот человек всю жизнь к этому готовился, что к нему придут, позовут, он тут же, значит, все оставит и пойдет. Ну, это говорит, кстати, о том, что апостол Петр, несмотря на то, что он к тому времени был женат, тем не менее был человеком молодым, был достаточно. И, собственно, и сам Господь наш Иисус Христос тоже был молодым человеком. Но он рыбак. И дальше вот что-то такое в нем увидел Христос, а что? Ну, прежде всего, вот это вот глубинную, видимо, тоску по истине. Вот то, что и именно присутствовало Петру. Потому что дальше мы что видим? Он постоянно идет за Христом. Он не только даже присутствует при каких-то очень важных событиях, там, при преображении, да, при воскрешении и прочих чудесах. Он постоянно как бы вот пытается продвинуться, что ли, ко Христу. Сделать их отношения наиболее глубокими, полными. Именно он пытается идти по воде, да, апостол Петр. Именно он, апостол Петр, когда в какой-то определенный момент ноги отходят от Христа, именно он исповедует его Сыном Божиим. А в другом случае, когда Христос вот к ним обращается, там их осталось 12 апостолов, да, другие разошлись после его вот проповеди о том, что кто не будет есть плоти и крови моей, да, тот не может спастись. После этого многие в недоумении разошлись. И Христос как бы обращается к апостолам и говорит: «А вы тоже не хотите ли уйти?» А Петр говорит: «Нет, некуда нам идти. Ты имеешь глаголы жизни вечной». Вот эта вот удивительная внутренняя жажда Христа, какого-то внутреннего постоянного устремления к Богу, углубления вот именно вот отношений к Богу, с Богом. Да? Вот эта порывистость, да? Вот это вот, в этом весь Петр. И в этом он находится до того момента, пока не происходит вот эта очень известная такая внутренняя на тот момент для него катастрофа, когда он отрекается от Христа. Отрекается от Христа, три раза. И только Господь знает те вот внутренние нравственные, да, вот духовные мучения, которые он испытывал до тех самых пор, пока не увидел Христа воскресшим. И дальше очень тоже вот удивительная вещь, вот этот опыт падения, да, Петр тоже вот пересматривает как какой-то вот новый опыт отношения с Богом, очень важный для него. Он становится удивительно смиренным человеком, удивительно терпеливым человеком. Именно он говорит о Павле, об апостоле Павле, он говорит, что это человек чрезвычайно важный для церкви, а к нему, к Павлу относятся далеко неоднозначно, даже среди апостолов к нему неоднозначно относились. И вот такой Петр, да, горячий, порывистый сначала, а потом глубоко смиренный, познавший вот эту вот истину о том, что пока с человеком Бог, он может все что угодно. Как только Господь отходит, человек во многих вещах становится бессильным, да, и происходит падение. Кто такой апостол Павел? Это, кажется, полная противоположность Петру. Павел родился в Тарсе. Он происходит из достаточно известной семьи. Он получает, в отличие от Петра, самое такое вот глубокое религиозное образование. Он воспитывается у ног, как он сам пишет, очень известного авторитета, да, Гамлиила. Это один из таких очень известных авторитетов в иудаизме. Кстати, он почитается и христианами тоже. Он готовит себя с молодых ногтей, да, он глубоко укоренен вот в иудейской традиции. Он готовит себя к служению именно в качестве учителя. Раввина он готовится служить. Кстати, вот интересный момент. У него же была профессия апостола Павла. Он мог шить палатки. Для чего она ему была нужна, когда он вроде бы готовился идти по духовной линии? Она была нужна для того, что все раввины работали. Они должны были иметь какую-то специальность, а проповедью, да, чтением, толкованием Торы, закона занимались, ну, что называется, по субботам, да, и другие там дни, то есть свободное от работы время. И мы видим апостола Павла в начале, один из источников, главных источников о его жизни, это книга «Деяния апостольских», видим, что он, ну, совершенно такой, как он сам себе писал, фарисей из фарисеев, законник из законников, из колена Вениаминова, и, видимо, его даже гонителем христиан. И тут, опять же, происходит та вещь, которая позволяет впоследствии Николаю Бердяеву, нашему замечательному религиозному философу, да, назвать Павла религиозным гением. Вот он идет со специальными письмами, чтобы гнать христиан в Дамаске. Он присутствовал при побиении камнями первомученика Стефана. Он стерег одежды, и некоторые говорят, что он был еще несовершеннолетним, поэтому не принимал участия в этой казни, да, а как несовершеннолетний, там, ну, просто стерег одежды. Те, кто, собственно, казнил первомученика Стефана. И вот он идет, пылая яростью, пылая вот этим вот праведным, в кавычках, гневом в Дамаск, чтобы преследовать дальше эту опасную ересь. И по дороге ему является Христос. И не только вот там происходит, не только он слышит голос, не только Христос спрашивает, зачем ты гонишь меня, Павел. А происходит удивительная вещь. После вот этого обращения к нему Христа, после того, как он там ослеп на несколько дней, да, после того, как к нему возвращается зрение, с ним совершается вот следующий переворот. Ведь ему достаточно сложно, ну, представьте, выйти из той социальной среды, где он находится, где его все уважают, где, ну, о нем сложилось определенное мнение, где он собирается делать карьеру. Ну, он не просто тихо отходит в сторону. Нет. Он начинает, чем приводит всех в замешательство, проповедовать Христа. И в чем же здесь гениальность? А гениальность в том, что мы видим в апостоле Павле все-таки вот ту же черту, несмотря на очень, вроде бы, их такую абсолютно не схожесть с Петром, но вот тот же запрос внутренний к истине. Он хотел познать истину. Он ошибался на тот момент, когда гнал христиан. Но как только истина ему открылась, он не стал советоваться с плотью и кровью, как он потом напишет. Да? Вот она истина. А значит, все. Разрываются все социальные связи. Разрывается абсолютно все то, что было ему дорого, чисто по человеческим каким-то, да, карьерным даже соображениям. Нет, все, истина здесь, значит, надо служить этой истине, которая непосредственно в лице Христа ему открылась. И дальше что происходит? Дальше происходит удивительная вещь. Именно Павел, хотя, как он напишет в одном из писем своих, да, что я тоже апостол, и мне Христос открылся, да, он открылся как вот последним, как он пишет из апостолов, как извергу о том, что, как в свое время Петр все время помнил, что о своем отречении от Христа в ту страшную ночь, да, так Павел всю свою жизнь помнил о том, что он гнал христиан. Он лично, возможно, никого, слава Богу, не казнил, не убил, но он гнал христиан. Да? По его, так скажем, именно наветам христиан бросали в темницы. И вот он об этом помнил всю жизнь. И тем не менее, вот этот глубокий запрос на истину и как бы тот момент, та точка, вот, с каждым же из нас происходит нечто подобное. Нам открывается Христос. Быть может, не так, как Павлу, да, и не так, как Петру, но все равно открывается. Он нас призывает через Евангелие, через знакомых людей, еще каким-то образом. И мы загораемся. Мы вроде бы вот идем, стремимся к Нему, но наступает какая-то вот точка, когда этот вот огонь, начинает, гореть не столь ярко. Так вот, у апостола Павла, у него даже была такая вот запись в одном из его писем, что духа нельзя угашать, духа не угашайте, всегда радуйтесь. И проповедь, собственно, Павла, это вот эта вот проповедь вот той радости, настигнутой радостью, да, проповедь вот той радости, свободы и веры во Христа. Даже вот наступает такой очень интересный момент. Павел, законник из законников, фарисеев из фарисеев, первый понял, что вот сейчас, особенно когда он стал проповедовать среди язычников, да, заставлять их соблюдать закон Моисеев, который очень сложно соблюдаем даже внутри иудейской традиции, невозможно. То есть Христа невозможно проповедовать именно в этом формате. Ладно, да, человек, который рожден в иудейской традиции на тот момент, да, и, собственно, это была позиция апостола Иакова, и некоторое время это даже была позиция апостола Петра, он принимает Христа, но остается как бы внутри иудейской традиции в том числе. Это еще можно понять и принять как на тот момент. Но для язычника, который совсем в другой среде находится, это невозможно. И Павел, в чем его, в том же, опять же, его гениальность миссионерская, именно в этом он первый это понял и первый стал активно проповедовать и создавать церкви из язычников. Кстати, апостолу Петру тоже был такой момент в книге «Деяния апостолов», когда он крестит и видит, как Дух Святой сходит на абсолютно языческую семью. Но, тем не менее, Петр, как, опять же, мы видим такой вот фрагмент, все время находится между вот той партией апостолов, которая считала, что надо оставаться внутри иудаизма и надо заставлять тех, кто входит и принимает Христа, одновременно исполнять закон Моисеев. Да? Вот это была одна партия. И ему был глубоко симпатичен Павел и позиция Павла. И вот даже такой фрагмент очень интересный, когда они находились в одном месте, молились, да, встречались с язычниками, вместе, естественно, ели. И вот пришли некоторые от Иакова из Иерусалима, и Петр стал уклоняться. Ему так, из каких-то таких, видимо, внутренних политических соображений, неправильных, да, дипломатических соображений, он стал, вот, так скажем, не показывать того, что он и с язычниками тоже находится в общении. И Павел, вот со всей его, вот в этом весь Павел, да, очень открыто, очень ярко Петра останавливает, и даже более того, чуть ли не называет его лицемером. Да, говорит, зачем ты лицемеришь? И опять же, что интересно, Петр принимает это обличение. Он принимает это обличение, будучи глубоко человеком смиренным. Он воспринимает это с миром, так как видит в этом правду Божию. Вот это то, что вот соединяет по мысли и по внутренним вот чувствам и Петра, и Павла. Вот глубокий запрос на истину и понимание того, что ты можешь оказаться неправ. Вот тебе кажется так, а на самом деле ты неправ. И какой бы ты в это время ни занимал там должность, да, какое бы положение ни имел, да, или влияние, ты должен сказать, да, я неправ в этот момент. Я в этот момент неправ. Чем, хотя и тот, и другой апостол называется первоверховным, они оба понимали и помнили, и тот, и другой, что Христос мыслил вообще о начальствующих в христианской общине. Как он умыл ноги в свое время апостолам перед Тайной Вечерей, так и заповедовал всем тем, кто непосредственно будет потом заниматься миссионерской деятельностью, рассказывать о нем, о Христе, создавать общины, церкви. Они должны не руководить, ну, в смысле, понятно, не распоряжаться, да, не быть начальниками там, департамента, они должны служить. В этом идея Христа, каким должен быть начальствующим и каким должен быть первоверховным человек, как он должен руководить. И тот и другой, и Павел, и Петр этот завет исполнили. И не зря Господь соединяет их в одном великом городе, это в городе Риме. Именно там заканчивается проповедь и Павла, и Петра. Именно там они принимают мученическую кончину. Именно в этом великом городе интеллектуал Павел, будучи римским гражданином, принимает почетную, с точки зрения римлян, смерть от меча. Именно там, в этом же городе, в бывшем цирке, на Ватиканском холме, апостол Петр, который не был римским гражданином, смиренно принимает мученический венец на кресте. И даже в тот момент, это уже не книга «Деяния апостолов», это апокриф, но тем не менее она очень характерна для Петра. Вот тот момент, когда его распинают, он, согласно вот этой легенде, говорит следующую фразу: «Я недостоин быть распятым, как мой учитель, поэтому, пожалуйста, переверните крест». Даже если этого не было, в этом весь Петр. Тот глубокий мир, любовь и понимание, что любой человек может пасть, любой. Но благодаря Христу он может не просто подняться, а даже стать первоверховным апостолом.
Актуальное Евангелие.
Священник Тимофей Китнис, историк, богослов, с нами на связи. Отец Тимофей, продолжая разговор о Петре и Павле, и, может быть, отчасти пытаясь проецировать на нашу жизнь их послания, их путь и их подвиг, хотя с трудом себе представляю, как это возможно, и тем не менее. Вот смотрите, евангельское чтение ближайшего воскресенья, оно, ну, отчасти воспринимается как радикализм такой. Слова Христа: кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. И чуть выше Господь говорит, что кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Вот апостолы Петр и Павел, наверное, во всей полноте реализовали этот призыв Христа. И раз это есть в Евангелии, эти слова Спасителя, значит, они обращены и к нам тоже. Дальше большой вопрос: как это в своей жизни реализовать? Сына или дочь, отца или мать, мужа или жену оставить ради того, чтобы быть со Христом? Ну, мы не Павел, мы, в общем-то, простые смертные люди. Оставлять все, чтобы следовать за Христом, это как вообще? И мы же знаем, нам наша семья дана для того, чтобы мы как раз доросли до Христа. Как это все можно бросить? И зачем главное? Разве не Бог нам дает наших близких, чтобы мы через общение с ними научились любить?
Да, действительно, этот отрывок из Евангелия очень часто приводится в пример как, так скажем, радикалами, да, так и даже еретиками подчас, которые отвергали брак, например, да, в свое время. Так вот и противниками вообще христианства. Они говорят, что ну что это такое-то, что-то изуверское, да, что-то непонятное. Как можно не любить того, кого нужно любить по, априори, да, по природе своей, мать, отца, жену. Тут есть два очень важных момента. Христос первый говорит, что нельзя оставлять жену категорически ради прелюбодеяния. И так как, ну, в той традиции достаточно просто было развестись, ну, той, в иудейской традиции того времени, вот, то апостолы даже вот ужаснулись, говорили, ну как, если такова обязанность мужа перед женой, так может быть лучше вообще даже не жениться. И Христос говорит, да, ну, можно не жениться, но не все это могут в себя вместить, да, потому что это совершенно особый путь. Тот, который потом будет реализован в подвиге христианского монашества. Да? И, безусловно, во многих других текстах, да, мы видим, как Христос всячески благословляет не только брак, но и отношения между детьми и родителями вообще не подвергает никакому сомнению. Да? В чем же здесь дело? Надо понимать, что Евангелие само по себе – оно разворачивается, вот эти вот отношения между Богом и человеком, как бы по горизонтали, да, оно как бы вот обращено к миру, потребностям людей, да, бытовым каким-то потребностям. Но вот Христос тот же, он на свадьбе воду в вино притворяет, превращает для того, чтобы, ну, просто люди могли еще какое-то время повеселиться. Да. Но, с другой стороны, надо понимать вот ту особую вертикаль, ту особую неотмирность христианства, о которой мы подчас забываем, и о которой нам Христос напоминает. И когда мы говорим, что ну, это очень жестоко, да, как это можно понести, как это можно вообще принять, но сам Христос говорит Пилату, когда тот спрашивает, ты царь? Он говорит, я не царь в политическом или каком-то ином смысле. Царство мое не от мира сего. И надо вот этот баланс соблюдать, да, вообще в жизни каждого христианина. С одной стороны, надо заниматься мирскими делами. Надо, безусловно, оказывать не только почтение, но и любовь к родителям. Если ты женат и призван женатым, тот же апостол Павел, да, он сам, он, как о себе свидетельствовал, он был безбрачен. Но во многих текстах, обращенных вот непосредственно к вопросам брака, он проявляет не то что какую-то разумность, да, он проявляет удивительную, действительно миссионерскую и просто человеческую мудрость. Он, к примеру, о тех же постах, да, между мужем и женой, он говорит, что ну, не уклоняйтесь друг от друга. Разве что вот на время, во время поста по согласию. Апостол Павел также говорит, что нельзя мужу оставлять жену, или жена не должна оставлять мужа, даже если другая половина язычник. Потому что муж неверующий, да, освящается женой верующей, жена неверующая освящается мужем верующим и так далее. Это то, как живет человек по горизонтали, что называется. Да? Но с другой стороны, мы должны всегда помнить, что наше Отечество не здесь, на земле. И об этом апостол Павел всегда нам напоминает. Наша цель и наша, что называется, прописка – это небесный Иерусалим. И это, разумеется, вертикаль. И вот когда мы вступаем уже именно вот в такие отношения, причем оставаясь в браке, оставаясь внутри какой-то своей деятельности, в том числе мирской, мы должны помнить одно, что самое главное – это Христос. Если вдруг наступает момент, а надо сказать, что эти слова были написаны и произносились как некое пророчество о том, что вот скоро наступит момент, когда церковь будет гонима, когда христианину, в том числе либо женщине, либо мужчине, либо мужу, либо жене, надо будет выбирать между Христом и миром. И мы помним из житий мучеников очень часто вот такой момент, когда к ним приходят родственники, да, вот человек уже, так скажем, он исповедовал Христа и готовится к казни. И вот приходят к нему, так скажем, его близкие, родные, папа, мама, жены, дети, говорят, ну ладно, ты себя не жалеешь, нас пожалеешь, что с нами будет? Да? Понятно, что римские власти не преследовали близких родственников, казнили только тех, кто нарушал закон. Но, тем не менее, понятно, вот эта вот тень от мученика, да, от казни, она так или иначе все равно падала и на семью. И дело было даже не в этом. Их уговаривали, говорили, ну, нас пожалей, мы тебя любим. И вот в этот момент христианин должен понимать, что его вот Христос призывает. И что Христа надо все-таки поставить на первое место. Выбрать Христа. Речь идет о выборе и о том, что же самое главное в этой жизни, да, должно быть для человека. И когда вот именно такое понимание возникает, ну, этот текст не вызывает какой-то внутренней проблемы. И апостол Петр, и апостол Павел, кстати, в своей жизни вполне его реализуют. Да? Вот апостол Петр имел жену, апостол Павел не был женат. У каждого как бы свое служение, но и те, и другие все равно полностью следуют за Христом. И опять же, когда нужно, был на тот момент апостол Петр женат, были у него дети, мы не знаем, да, когда его Господь уже призвал и, так скажем, вручил ему, благословил мученический венец. Но в любом случае уже вот второй раз в Риме, в гонении Нерона, он выбрал Христа. Даже существует такая легенда, очень известная, что вот когда начались гонения на первохристианскую общину в Риме, да, апостол Петр оставил Рим, вернее, его уговорили христиане оставить Рим, чтобы он мог сохранить себя, сохранить себя как свидетель жизни Христа, да, и вот спасти свою жизнь. И на то говорят, это опять же апокриф, что апостол Петр оставил Рим и пошел за его пределы по вот Апиевой дороге. И по дороге он встретил Христа. И когда он спросил, куда же ты идешь, Господь, он сказал, Господь ему ответил, я иду в Рим, чтобы снова пострадать. И апостол Петр возвращается и окончательно выбирает Христа. Для чего вообще этот текст был произнесен? Он был произнесен только вот с одной целью. Чтобы любой христианин видел стратегически цель. Цель, которая, вот знаете, как смотришь даль и хочешь этой цели, вот этой дали достигнуть. И ты идешь туда, вот смотришь вот на этот горизонт. И по дороге, естественно, пока ты идешь, ты должен время от времени под ноги посмотреть и там еще что-то сделать для того, чтобы дойти. Но все-таки вот этот вот горизонт – это конечное свое отечество, конечный смысл своей жизни – Христа. Ты не должен из виду упускать. Это и есть вот та вертикаль, та духовная вертикаль, мировоззренческая вертикаль, да, которую, во-первых, в своей жизни реализовали и апостол Петр и апостол Павел, и которые, ну, так или иначе, являются задачей, вот такой задачей на духовном пути, на духовном делании любого христианина.
Отец Тимофей, а в практическом смысле, вот как это выглядит? Сегодня в нашей жизни вот эти слова Христа, кто оставит всех своих близких, если обобщать, и пойдет за мною, да, получит во сто крат. На практике это как? Что это значит? При том, что если не имеется в виду в буквальном смысле бросить семью, слава Богу, какие действия могут последовать, если мы хотим реализовать этот призыв?
Ну, во-первых, я думаю, что это ежедневная, вот ежедневная внутренняя готовность, именно ежедневная внутренняя готовность встретить Бога, как самарянка у колодца. Она пошла за водой, да, и встретила Бога. Так вот, каждый человек, вот просыпаясь, в идеале, да, что для чего и молитвы предназначены, там, либо утренние молитвы человек читает, либо какое-то свое правило читает. Но самый главный смысл – это настроиться на внутреннюю готовность услышать призыв Бога. И это не обязательно должен быть призыв там, радикальный, что вот сейчас вот все брось и иди за мной, да, или иди туда. Нет, человек должен с утра уже начинать очищать, так скажем, некое такое вот духовное зрение, духовный слух для того, чтобы быть готовым встретить Христа. Встретить Христа в каком-нибудь нищем, который подойдет и что-нибудь попросит. Увидеть Христа и услышать его в том замечании, которое ему сделают, к примеру. И оно будет справедливым. Да? А если несправедливым, то, по крайней мере, как-то это отнестись к нему по-христиански, да? С любовью. Быть готовым, когда друг, а на самом деле очень часто это вот в нашей повседневной жизни происходит, когда кто-то начинает подвергать или давить, или вынуждать тебя на поступки, которые явным образом не связаны с христианской нравственностью или с исповеданием Христа. Это, кстати, ежедневно может происходить, да, на чисто теоретическом уровне. Быть готовым в этот момент не растеряться, а совершенно четко обозначить свою веру, совершенно четко обозначить свою нравственную позицию, совершенно четко сказать, что ну, вы можете оставаться при своем мнении, но у меня, согласно вот моим воззрениям, да, христианским, дело обстоит именно так. Я считаю так. И сказать эту правду не просто там, что тебя после этой правды, как мучеников, да, лишат жизни, А просто даже своему начальнику сказать какую-то неудобную правду. Или там своему ближайшему другу сказать, ну, ты мне друг, да, но истина все-таки дороже. Нам кажется, что это все мелочи, но на самом деле эти мелочи, которые, собственно, и составляют нашу реальную жизнь, являются в каком-то смысле слова определяющими в нашей христианской духовной реальности. И вот именно вот эти вот мелочи, этот выбор, когда мы выбираем между таким комфортным миром со своими там друзьями или с начальниками, и в этом мы выбираем Христа в этот момент. Неудобный момент, да? Но мы выбираем Христа, он и осуществляет вот этот выбор, на самом деле, наш духовный рост. Ну, я думаю, что так.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Историк, богослов, священник Тимофей Китнис был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».